Николай Марчук. Курьер. Знаете, сколько нулей после единички в одном кубическом метре долларов США? Нет. Это неудивительно. Редко кто в этом мире измеряет деньги в единицах объема. Разве что инкассаторы и различные финансовые службы, которые занимаются перевозкой наличных денежных средств. Уже больше 10 минут Владимир Дубровский ошарашенно глядел на аккуратные стопки небольших картонных ящиков, которые были набиты банковскими билетами трех разновидностей. Больше всего было американских долларов. Примерный объем набитых серо-зелеными бумажками коробок равнялся одному кубометру. Следом шли разноцветные купюры веселой канареечной расцветки – евро. Их было около десятка коробок из-под обуви. Замыкали это шествие дензнаков российские рубли. Средних размеров коробка, судя по эмблемам, раньше в ней стояла кофемашина известной южнокорейской торговой марки, в шутку именуемой на постсоветском пространстве «Ленин жив». Первая мысль, которая возникла в голове при виде кладовки, забитой доверху деньгами, загробастать все себе и сбежать. Потом немного попустило, и Владимир принялся размышлять более рационально. Дубровский в уме попытался посчитать примерную стоимость всей этой наличности. Получалось около 100 миллионов долларов США, плюс-минус 10 миллионов. Можно купить небольшой город или, к примеру, остров в Индийском океане, вместе со всеми его жителями и домашними животными. Так, ну ладно, остров с коровами и мулатками – это, конечно, хорошо, но сейчас не об этом. Сейчас надо рассчитать примерный объем всего этого богатства. Кубический метр, может, 1,20 м? Вполне возможно. Отлично. Будка-газель 2 на 2 метра, отгородим сантиметров 30, поставим перегородку и получим 1,2 кубических метра пустого пространства. Тем более, что большая часть картонных коробок как раз имеет форму правильного квадрата со сторонами в 30 сантиметров. Значит, войдут как ладонь в перчатку. Уф, ну и подкинул мне армейский дружок задачку. Закачаешься. Стоп, а вес какой? Тонна, две? Нет, сейчас вспомню на примере офисной бумаги для принтера. 80 граммов на 1 метр квадратный, значит, получим около 700 килограммов. Нормально, перегруза при езде не будет, надо только оставшееся пространство будки заполнить чем-нибудь объемным и легким. Туалетной бумагой, к примеру, или пачками с женскими средствами личной гигиены, а еще можно ватой или салфетками закидать. Главное, чтобы под завязку и в случае остановки гайцам лень было досматривать весь груз. Так, а что у нас с дорожными? Славон в своем сообщении четко указал: возьмешь сколько надо на свое усмотрение. А сколько мне надо? Бэушная газель с будкой-термичкой потянет в цене до 1 000 000 рублей. Надо взять такую, чтобы сел и поехал. Причем обязательно, чтобы будка внутри была без всяких сюрпризов и желательно оббита фанерой или ОСБ. Движок, чтобы с нормальным расходом топлива и без гаражных самоделок и доработок. Заправиться до полного бака, взять с собой пару запасных канистр, колес, ключи и инструменты, чтобы с мелкими поломками можно было самому разобраться. Ну и для себя любимого не забыть взять жратвы, прикупить новые одежды и обуви, а то, судя по координатам конечной остановки, где меня должен встретить мой кореш Славка, там епеня и дремучие буреломы. Тайга, одним словом. Ладно, о буреломах и епенях будем думать, когда до них доберемся. А сейчас задача номер раз – покупка транспортного средства и оборудование в нем тайника для перевозки кубометра налика. Дубровский встрепенулся, взял себя в руки и отогнал прочь шальные мысли о том, чтобы сбежать со всем этим баблищем. Куда бежать? За границу? Фигушки! Когда ты ходишь под федеральным законом номер 1330, именуемым в определенном кругу лиц полвторого, то сбежать у тебя за границу не получится. Тут без вариантов, никакие деньги не помогут. Можно, конечно, пешочком через границу перейти в сопредельные государства, а уже оттуда попробовать дать дёру в дальние зарубежья. Но для этого нужны связи, определенный опыт и много еще такого, чем Владимир Дубровский не обладал. Талантов и способностей у Вовки, конечно, много. Он мог не только головой думать, но и руками много чего сделать. Но среди всего этого разнообразия способностей и опыт нелегальной переброски через государственную границу не было. Со стороны могло показаться, что, имея в наличности сумму, эквивалентную 100 миллионам долларов, можно вообще не париться о каких-то там проблемах с законом. Ведь с давних времен известна любимая всеми слоями общества фраза «за деньги можно все купить». Вот только на практике дай ты среднестатистическому представителю общества эти самые 100 миллионов долларов, и что он с ними сделает? Что? Ну вот хотя бы взять обычную домохозяйку, которая сидит дома и воспитывает детей, пока ее муж трудится на работе. Сидит она на своей толстой жопе, которую разнесло после вторых родов, на старом диване, который пора менять, потому что он зассан детьми и ободран котом. Смотрит в плоский 32-дюймовый экран корейского телевизора и мечтает о хорошей жизни. На экране телеведущие популярного реалити-шоу разъезжают по разным экзотическим странам и тратят на уикенд суммы, равные годовому бюджету семьи нашей домохозяйки. И вот она такая мечтает, что вот дали бы ей миллион долларов, вот тогда бы она уж точно зажила, как эти самые телеведущие. Вот она бы всем показала. Но на самом деле ничего она не сделает. Потому что вечером с работы придет муж, его надо кормить, детей завтра надо отвезти в детский садик или поликлинику, тут не до поездок. Нет, можно, конечно, все бросить, не работать, нанять гувернантку для воспитания детей, купить роскошный особняк и так далее. Но как это провернуть на практике? Ведь на дворе не благостные 90-е или начало 2000-х, когда на каждом углу есть обменный пункт, а банки принимают вклады, когда им денежные средства приносят в чемоданах и баулах. На дворе 2023 год. В Российской Федерации уже больше 3 лет действует закон о запрете наличного оборота иностранных валют. Все. Обменных пунктов нет. Банки валюты меняют только по предварительной записи и проверке правоохранителей. Менял, конечно, можно найти, особенно в Москве на Киевском вокзале, где они работают с украинскими гангстерами. Но туда миллион долларов на обмен не понесешь. Там тебе и за 10 тонн зелени завалят. И что прикажете делать? Найти секретного теневого банкира, который согласится обменять твои доллары на рубли. Ну где его искать? Объявление в газету дать? Ну ладно, пусть тебе удалось найти способ обмена долларов на рубли. Что дальше? Покупка дорогущего дома, ярко-красной Феррари и небесно-голубого джакузи? И снова мимо. Напоминаю, что на дворе 2023 год и в стране давно действует налог на роскошь. То есть покупки свыше 1 миллиона рублей только по безналичному расчету с обязательным сопровождением сделки, где будет указан источник, откуда у вас появился тот самый миллион. Нет, конечно, ушлыми и хитрожопыми людьми Русь-матушка никогда не переведется. Мы и не на такое способны в борьбе с государством за сбережение и сохранение своих кровно заработанных многомиллионных грошей. Но напомню, что перед нами обычная домохозяйка, а не гений преступного мира. Все эти новые законы и порядки обычных людей не касались, у них не было заначенных долларов, и покупки свыше 1 000 000 рублей они совершали совершенно легально, задекларировав все свои наличные сбережения по финансовой амнистии 2020 года. Владимир Дубровский гением финансовых афер и обналички не был, хотя таких, как он, в народе называли «тертый калач» и «деловой мужик», а среди таких же, как он, калачей, он снискал славу пробивного парня, у которого один недостаток – молодость. Ну да когда вокруг тебя старперы 50+, то ты в свои 27 для них всегда будешь молодым. И вот сейчас, с высоты своего тертого опыта и прочих деловых качеств, Дубровский прекрасно понимал, что сбежать с такой суммы не получится. Далеко не убежишь. Если в оговоренный срок не появится в точке Б, то семейка Скворцовых начнет поиски. Они обратятся к определенным людям, которые, в отличие от государственной бюрократической машины, работают намного быстрее и эффективнее. Люди найдут считанные дни, тут без вариантов. Значит, надо делать все так, как было написано в том странном сообщении, что пришло от Славика Скворцова. Видимо, они с отцом заранее подготовились к подобным ударам судьбы. Отец у Славона гений подковерной политической борьбы. Он печенкой чувствует опасность. Скорее всего, смог опередить оперов ФСБ и ищеек из СК, которые пришли по его душу. Странно только, что для вывоза заначки на черный день выбрали именно Володьку Дубровского. То ли больше некого, то ли действительно за последние 3 года Дубровский смог доказать свою верность и нужность клану Скворцовых. Черт его знает. «Эх, все-таки жаль, что вся эта груда бабла принадлежит не мне», — подумал Дубровский. «Вывести бы все это богатство за границу и там зажить как король. Купить виллу на берегу океана, нанять прислугу, деньги в банк под проценты, купить кабриолет, белые шорты, туфли на босу ногу. Каждый вечер променад на набережной, новые бабы из числа приезжих туристок. Просто так деньги, конечно, из России не вывести, для этого нужно время и определенные связи. Но если есть цель, то почему бы не подождать годик-другой? Но это все лирика. Хорошо, когда что-то есть, и плохо, когда этого нет. В тот же день Дубровский посетил несколько фирм, занимающихся перепродажей коммерческого транспорта. Из всех предложений выбрал дизельный Ford Transit 2013 года. Вышло, конечно, дороже, чем «Газель Next», но двигатель, ходовка и резина была в отличном состоянии. Больше всего подкупило то, что изнутри будка была обита листами фанеры, которые легко можно было снять, а под ними оказалось свободное пространство между стоек каркаса. Прикинув примерный объем этой пустоты, выходил, что имеющуюся наличность вполне можно там разместить. Труднее всего дались погрузочные работы. Дубровский совершенно не продумал, как он будет выносить наличность из квартиры и грузить в машину. Коробки были небольшие, и вынеся первые 10 штук, Владимир сообразил, что ему надо вначале поставить их на землю, потом открыть будку машины, потом закинуть картонные ящики внутрь, а ведь вокруг много посторонних людей. Бабушек на скамейке, гуляющих с колясками молодых мамаш и вечно снующих по двору детей. Кто-то из них мог проявить любопытство и заметить содержимое коробок, ну или по закону Мёрфи, он же закон подлости, какая-нибудь коробка упадет в самый неподходящий момент, и денежные банкноты разлетятся по округе. Пришлось идти в ближайший магазин за большими хозяйственными сумками и армированным скотчем. Все деньги уместились в двух десятках клетчатых сумок, именуемых в народе «Мечта оккупанта». Весили они прилично, но чтобы сократить время погрузки до минимума, пришлось в авральном темпе таскать по две сумки за один раз. Управился за 20 минут, вспотел так, как не потел в зале после часовой интенсивной тренировки. Потом отогнал машину в укромное место, на окраину городского кладбища, где с помощью аккумуляторного шуруповерта раскрутил фанерные листы и спрятал пачки денег за ними. Здесь пришлось провозиться намного дольше. Работал до самой ночи, последние саморезы вгонял уже при свете фонарика. Устал, как негр после сбора сахарного тростника. Между денежных пачек запихнул радиопередатчик, присоединенный блоком питания. Загнал машину в кусты возле какого-то неработающего завода и уснул в кабине машины. На следующее утро заправил бак машины и 6 20-литровых пластиковых канистр под завязку. Купил необходимый в дороге шансовый инструмент, ключи, домкрат, пару запасных колес, компрессор для подкачки колес, кое-чего из еды и вещей, проложил в навигаторе маршрут и после полудня отправился в путь. Перед тем, как выехать за пределы МКАД, завернул на небольшую мелкооптовую базу и заполнил кузов машины упаковками с пустыми пластиковыми бутылками и одноразовыми стаканами. Получилось дешево и сердито. Помимо машины, одежды и еды подмывало обзавестись каким-нибудь оружием, шокером, травматом или на худой конец газобаллонной пневматикой. Но делать этого было нельзя, потому что такое оружие должно быть под рукой, иначе от него никакого толку, и если оно будет на видном месте, то при остановке сотрудников ГИБДД можно легко спалиться. Поэтому лучше обойтись без оружия, пусть и легального. Правда, разводной ключ на длинной ручке лежал на соседнем пассажирском сиденье. Товарные чеки на все купленное Дубровский бережно собирал, чтобы потом отчитаться перед семейством Скворцовых. Славик, конечно же, принял бы словесный отчет, но с чеками как-то правильнее, а то могут ведь заподозрить в кресятничестве. Личные деньги, пусть и с многими нулями после запятой, дело такое, тонкое. Пределы Московской области покинул благополучно, на неприметный форт работники дорожной полиции не обращали никакого внимания. Ну и отлично. А то Владимир чувствовал себя как вражеский шпион в тылу врага. Вся эта конспирация и меры предосторожности могли пойти прахом, если окажется, что его личные данные уже есть на постах ГИБДД. У Дубровского, конечно же, были левые паспорта иностранных государств – Украины, Молдавии, Польши и Венгрии. Несколько лет назад украинские паспорта продавали за сущие копейки, а имея паспорт незалежный, можно было за сравнительно небольшие денежки получить и паспорт граничащих с ненькой стран, что, собственно говоря, Владимир сделал. Но сейчас эти разноцветные книжечки вместе с 3 миллионами рублей, 20 тысячами долларов, 5 тысячами евро и 3 200-граммовыми золотыми слитками лежали в тайнике в квартире на Зеленом проспекте. Их узнать бы о происках федералов заранее, тогда и было бы все по-другому. Тогда бы Владимир спокойно собрал все заначки, продал квартиру, машину и с паспортом Евросоюза уехал бы за границу. А там начал бы все сначала. Пусть денег у него было не так много, но это лучше, чем ничего. Это намного больше, чем 5 лет назад, когда у него были только одни долги и дилеммы – сесть в тюрьму или лезть в петлю. Тогда ему на пути встретился старый армейский дружок Славик Скворцов, который предложил идти к нему с батей в зиц-председателе. Так в жизни Владимира Дубровского начался новый период – суматошный, взбалмошный, неспокойный, но сытный и денежный. Владимир смог вернуть все долги и откупиться от следствия. За несколько лет он показал семейству Скворцовых, что он может не только с точностью до последней запятой выполнять поставленную задачу, но и сам придумывать способы, как обогатить клан Скворцовых еще больше. Причем некоторые предложенные Дубровским проекты старший Скворцов рубил на корню, как рискованные и опасные. Андрей Сергеевич Скворцов всегда слыл человеком осторожным и предусмотрительным, в отличие от других чиновников и функционеров его уровня. Он никогда не выпячивал свое финансовое положение, и все семейство Скворцовых жило по московским меркам довольно скромно. «Интересно, на чем погорел Сергеевич?» – подумал Дубровский. «Может, на поставке оборудования для онкологической клиники в Серпухове? Или на постройке пищеблока для школы-интерната в Клину? Черт его знает. Может, Скворцовых разрабатывали несколько лет и дело в каких-нибудь старых грешках, когда Андрей Сергеевич был еще мэром областного центра?» Ладно, захотят, сами расскажут. Славик пошел не в отца и был болтуном, каких свет не видывал. О, а может, все дело в Славике? Может, это он упорол косяк, из-за которого все и погорели? Как там было написано в сообщении? Вовка, брат, нас метут на пол второго, все бросай и руби концы. Зайди в игру, там дальнейшие инструкции. А в личке одной сетевой РПГ от младшего Скворцова были более детальные инструкции, где поэтапно было расписано – где находится схрон с заначкой на черный день, куда эту заначку надо перевести и что дальше делать. В конце послания была непонятная, но многообещающая подпись. «Если все сделаешь правильно, станешь равноправным партнером. Отсидимся годик в тайге, а потом вернемся, и все будет в шоколаде». Шоколадное обертывание – это хорошо и полезно для здоровья, но Славик-звездун еще тот. И что значит «отсидимся в тайге»? Это вообще как понимать? Заныкаемся на далекой заимке и будем там выживать на подножном корме, тушенке и самодельных лепешках? Владимир, когда изучал координаты того места, куда надо ему доставить груз, долго не мог понять, что там может быть. Ближайший населенный пункт, отмеченный на карте, небольшой городок с населением 20 тысяч человек. Может, есть что-нибудь поменьше, не отмеченный на карте, фиг его знает. Хотя, возможно, там окажется элитный дом отдыха, типа пансионата закрытого режима, в котором проворовавшиеся чиновники отсиживаются от вездесущего ока Путина и антикоррупционного отдела ФСБ. А что, вполне правдоподобная версия, которая может объяснить все нюансы и шероховатости поведения семейства Скворцовых. Ладно, доберемся до места, там все и узнаем. В вынужденном сидении в тайге можно найти и свои плюсы. Во-первых, нормального полноценного отдыха не было уже больше 5 лет, как впрягся в подчинение к Скворцовым, так и пахал Дубровский, как ломовая лошадь. Во-вторых, появится возможность заняться самообразованием, перечитать множество книг, которые были скачаны на лэптоп, подтянуть физическую форму, а то от этой сидячей нервной работы появились пузень и складки жир по бокам. Причем редкие походы в спортзал помогали плохо. Ну и в-третьих, надо восстановить пошатнувшиеся нервишки. С нервами было совсем плохо. Дубровский страдал бессонницей ночью и желанием спать в течение дня. Был раздраженный, вспыльчивый, хотя раньше отличался крепкими, как стальные канаты, нервами. Все из-за этой чертовой работы. Владимиру приходилось носиться по всей стране, заключая контракты и договоры, подписывая соглашения на поставку и акты выполненных работ. Из соображений все той же секретности Скворцовы не держали большой штат сотрудников. Бухгалтер, пара секретарей, сметчик и несколько водителей-курьеров. И над всеми ими Владимир Дубровский, который был за генерального, исполнительного и коммерческого директора. Надо отдать должное. Скворцову платили щедрый в срок. Дубровский за 5 лет смог вернуть все долги, купить квартиру в новостройке в не самом плохом районе Москвы, сменить несколько машин, последним его средством передвижения был 3-летний Porsche Cayenne, купить квартиру своим родителям, которые теперь жили в ближнем Подмосковье. Обидно было терять все нажитое и приобретенное с таким трудом.